там очень обширная тема. Вряд ли можно это все обсудить подробно на наших встречах здесь.
Это скорее будет похоже на какие-то праздничные встречи в данный момент. Хотя семейная жизнь наполнена далеко не праздничными событиями. Мы это знаем хорошо все. Это сложный ашрам, но не самый трудный. Самый трудный ашрам считается в отречении. Отречение считается трудным ашрамом, тогда как грехастха ашрам — сложный ашрам, но не трудный. Поэтому мы видим, что большинство людей принимают грехастха ашрам. Не трудно, но сложно. То есть жизнь полна событий и интереса. Не так скучно в брахмачари ашраме. Брахмачари и брахмачари немножко скучные становятся. Но когда они объединяются, возникает интерес к жизни. То есть этот стимул к материальному существованию у мужчины и женщины вместе. Когда они просто смотрят друг на друга, у них появляется много идей и планов. Так с этого начинается, они смотрят и думают постоянно. И этот мир называется майя, потому что то, что мы о нем думаем, не всегда является истиной. То есть наши ожидания, они не всегда оправдываются. Созерцая объекты чувств, возникает привязанность, из привязанности — вожделение. То есть мы называем это любовью в материальном мире. Но эта любовь не является подлинной чистой любовью. Она является отражением любви, она напоминает, что есть такая любовь. И мужчина и женщина, они создают эту иллюзию любви. Люди со стороны могут видеть, что они как будто любят друг друга, смотрите. Даже когда они дерутся, они не бросают друг друга. Они все равно любят друг друга. И чем больше любят, тем больше чего-то требуют друг от друга. То есть, значит, что многие люди живут вместе, хотя у них всегда есть какие-то проблемы, они не покидают этот ашрам. А если разводятся, то принимают новый ашрам. Видите, они хотят таких отношений. И хотят исполнения желания означает. Человек хочет исполнить желание. Майя также означает милость на санскрите. С переводом. Милость означает для исполнения желания живого в этом мире. Он называется майя. Ты можешь получить желаемое, если ты приложишь определенные усилия здесь, в этом мире. Знание. И веды говорят, что путь к счастью лежит не через материальные привязанности, а через знание и отречение. Мы немножко об этом поговорим, поскольку в грехастха ашраме это очень важно, развивать отречение и знание. Хотя может показаться наоборот. Отречение — это для отреченных. А что касается грехастха? Зачем ему отречение? Как он сможет поддерживать отношения в семье, если он будет развивать отречение? Но самое интересное, что это самые крепкие семьи. Внутренние — самые крепкие семьи, там, где есть дух отречения против людей. Эти отношения перерастают в духовную дружбу, становятся очень сильными, крепкими и полезными. То есть люди становятся очень важными в своей жизни друг для друга, оказывая огромную помощь духовной жизни. И так, развивая духовные знания, культивируя отречение, человек он может прогрессировать грехастха ашраме, что может даже достичь высшего совершенства, не меняя даже этого ашрама. Прабхупада в одном месте упоминает об этом. Что если кто-то находится в сознании Кришны, полностью занят преданным служением, то даже нет необходимости принимать отречение в течение образа жизни. Однажды Прабхупада сказал своим ученикам, я мог бы не принимать саньяс. Все еще удивились. Прабхупада говорит, что все должны принять саньяс. В конце жизни все должны уйти в лес. Можно в книгу почитать. Правда, нет такого леса еще, где могли бы мы жить в конце жизни, но... Прабхупада указывал на принцип, что мы должны развить отречение, отречься от материального существования, просто от семейных привязанностей. И тут же он сказал, я мог бы обойтись без саньяса, она мне была не нужна. Я это принял только для проповеди, он сказал, с определенной целью. Так же, как Господь Читания, зачем Господу Читания принимать саньясу? Он же сам Верховный Господь. Зачем ему принимать отречение, саньясу? Но он принял это для проповеди, чтобы люди слушали послание. Послание, которое он принес, чтобы установить йога-дхарму, чтобы установить процесс воспевания Святого Имени, он принял саньясу, отречение. Также Мадхавачарья он принял отречение 12 лет с той же самой целью. Он спросил отца, почему, когда мы говорим правильные вещи, опираясь на шастры, люди все равно не слушают, не принимают это. Я сказал, о, дорогой мой, чтобы тебя слушали, нужно стать великим отреченным. Для того, чтобы люди слушали тебя, нужно быть в отречении, нужно большие аскезы совершать. Тогда каждое твое слово люди будут слушать, записывать и думать об этом. Передавать потомкам. Мадхавачарья немного подумал и решил принять саньясу. Ему было 12 лет от роду. Были препятствия, но он их все преодолел. Главное препятствие — родители очень не хотели, отец очень не хотел. Как же так? Тебе 12 лет, какая саньяса? Ты еще ребенок. Как можно такое себе представить? Он просил и умолял, даже встал на колени, поклонился ему. И сын сказал: вот видишь, ты кланяешься мне. Писание говорится, что отец может кланяться сыну только в одном случае, что он принимает саньясу. Но ты мне поклонился, я принимаю саньясу. Итак, эти привязанности, как семейные привязанности, они очень сильны, это их природа. Даже великие святые не отказываются от своих родственников. Поэтому о чем это говорит фраза? О том, что мы тоже не должны отказываться от своих родственников. Мы должны вместе с родственниками прикисилить. Вместе это делать, коллективно это делать. Называется грихастхашрама. Когда они вместе, у них одна цель, они знают, куда они идут, зачем они это делают. Они вместе имеют духовного учителя, они знают, что такое миссия, они знают, кто такой Шрила Прабхупада. И мы понимаем, кто такой Господь Читания, и что мы должны делать, как продолжать, или как преемственность, как парампара, сниматься, ну, все эти факторы. Это называется грихастхашрама, в этом нет никаких препятствий духовных. Итак, это осознание миссии, осознание важности, своего предназначения и найти свое место в этой миссии, грихастхашрама. Должен найти место вот в этой миссии. Не дополнить ряды материалистов, поймите правильно, а дополнить ряды преданных грихастхашрама. И обычно эти отношения между мужчиной и женщиной основываются на понятии любви. Как, например, Рамачандра, он любит Ситу. Так описывается, их любовь описывается в Рамаяне. Можно плакать, если читать об их отношениях. Очень глубокие отношения. Рамачандра дает пример. Дает пример всему человечеству, как нужно относиться к родственникам, к жене, к отцу, к высшему долгу. В Рамаяне все эти вещи переплетаются и существуют одновременно. И одновременно он хочет вернуть себе жену, и в то же время он хочет освободить мир от Раваны. Видите? Есть также и высшая цель в этом. Как, например, в России Рамаяну переписывали очень простым языком, правда? Если бы мы купили какое-то издание Рамаяны, мы бы прочитали примерно такую вещь, что жил такой герой Рама, была у него жена Сита, был злобный демон Равана, который украл у него жену. А Рама убил Равану и забрал жену обратно. Вот примерно такая Рамаяна. Когда Рерик был в Гималаях, это были годы революции в России. 17-й год и позже, 20-е годы. И он говорит, что люди ничего не знают, что там происходит в России. Он спросил: а вы слышали, что в России произошло совсем недавно? Очень важное событие для всего мира. Да, мы слышали, мы знаем. Сказали тибетцы там, в Тибете. Там, где нет газет, ничего. И что же вы слышали, поинтересовался Рерих? Что они тут знают об этом? Это же потрясло весь мир. Это такое было событие мира. Они сказали: да, мы знаем, был такой белый царь. Он убил брата Ненина. А Ненин убил белого царя в ответ. То, что в России недавно произошло. Рерих был поражен. Как они искажают, как они вообще понимают такие возвышенные вещи? Как Великая Октябрьская социалистическая революция. Не так это изложили в такой форме. Очень оскорбительно. И вот так же Рамаяну понимают в западном мире. Был такой Рама, был Равана, у него была жена, он украл жену, а тут убил Равану. Но если посмотреть внимательно, мы видим, что там все ведическое знание. Там этот дхарма, сложнейший закон, переплетается, все есть. Это как Арджуна. Он говорит с позиции разных дхарм, он говорит с позиции семейных традиций, с позиции счастья материального, исполнение обязанностей, он рассуждает, что же мы принесем хорошего, если мы будем принимать участие в этом сражении. И Кришна описывает ему высшую дхарму, ради которой можно жертвовать чем угодно, и собственной жизнью даже. И это благо. Кшатрива благо, дать свою жизнь ради высшей цели, а дальше уже тогда живет. Просто сохранить свою жизнь является высшей целью. Что мы все равно рано или поздно потеряем эту жизнь. Есть у Салтыкова Щедрина, есть такой рассказ, «Премудрый пискарь» называется. Мы знаем его, в школе учили. Философия такова: главное — не высовываться. Нужно сидеть тихо, и так можно выжить. всех пережить. Но что Бхагаватам говорит на этот счет? Ценнее прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячи лет жизнью дерева. Емельян Пугачев что-то подобное говорил, видите. Он не читал Бхагаватам, но он был очень свободным, вольным человеком. Этот вольный ум, вот эта свобода ума, мантра, манас, ум, тра – это очищение, освобождение ума. То есть мы должны оценить одно мгновение в сознании Кришны, что это лучше, это выше, чем тысячи лет жизни в форме дерева, говорится, бесполезной жизни дерева. Вот эта человеческая жизнь должна быть высшей дхарме, посвятить свою жизнь, посвятить ее этому высшей цели. И, конечно, сейчас такая депрессия в этом отношении в мире, люди ничего не знают о высшей цели. Поэтому они не любят рисковать, знаете, не стали бояться всего, риск, ради чего рисковать, нет высшей цели. Но в данном случае с Арджуной, когда он участвовал в битве, он с радостью, кшатри с радостью оставляли свои тела в битве. Особенно, когда видели собственными глазами, как кшатри, отдавая свои жизни, тут же гандхару спускались сверху, брали их души и поднимали наверх, в райские миры. И сразу шум поднимался на Курукшетре, и все лавины бросались друг на друга исполнять свои обязанности и сражались с большей силой. Все так вдохновлялись, рай, совсем близко, рай, двери открыты, оружие, и они очень-очень вдохновлялись этим. И сейчас нет, конечно, таких отношений с Богом, нет такой связи, чтобы вот так мы... Но на самом деле есть. Сознание Кришны, высшая цель есть. И Господь Рамачандра, он дает пример не только привязанности к женщине, нет, он дает другой пример, пример отречения также. И так, когда Равана украл Ситу, Хануман должен был найти ее. Прямо видели в спектакле, как Хануман искал Ситу. И где он сначала искал? Искал в дворце Раваны. Он не знал, где Сита. Упал на Ланку, он перелетел 100 миль или больше. И он увидел, что это чудо архитектуры. Равана знал толк в чувственных наслаждениях. Там были все богатства рая, вселенной. Равана собрал их туда, на Шри-Ланку, в свою столицу. Дашаратха не мог одержать победу над Раваной. Все мирские материальные, земные цари, они боялись его. Они жили просто, сохраняя какой-то мир, нейтралитет. Но Рамачандра бросил вызов. «Верни Ситу, или я убью тебя», он сказал. Кто такой? Человеческий какой-то царь, какой-то принц, изгнанник, царь обезьян в лесу живет, бросает мне вызов. И Хануман искал, когда попал на Ланку, не мог понять, где искать Ситу. Это была трудная задача, нужно быстро найти. И он стал смотреть, как живут люди, он стал заглядывать в окна, в двери, стал смотреть, что, как устроена Ланка. Он видел, что там процветание, изобилие, и больше ракшасы эти смеются и веселятся, чем плачут и страдают. У них есть все необходимое там для жизни. Равана их обеспечивает очень хорошо. И дворец Раваны, он выделялся из всей Шри-Ланки, поскольку Ланка была из золота. Он выделялся особым богатством. Там были особые драгоценные камни с райских планет, там было райское золото, там были райские деревья. И Хануман, когда вошел туда, он подумал, что? Это что, рай упал с небес, что ли? Он был просто потрясен этим великолепием, как в каком окружении Равана. Наступала ночь, и Хануман не мог найти Ситу, он увидел, что Пушпака, этот небесный летающий корабль Равана, он висел над его дворцом. И он был потрясен, как это сделано было. Каждая деталь этой Пушпаки была произведением искусства. Каждая деталь. Это было высочайшее произведение, можно в Эрмитаже выставлять было. Все там. Все эти детали, мебель, эти балдахины, инкрустированные полы. Все это было из идеальных материалов подобрано. Это были небесные зодчие, которые все это творили. И Хануман, раскрыв рот, просто смотрел на эту обитель, и там все спали мертвым сном после какого-то пира, веселья, знаете, все пили вино, видимо, танцевали там. И это был гарем Раваны, жена его. И тогда Хануман, он брамачари, он стал смотреть на женщин, потому что он искал Ситу. Брамачари не смотрит на женщин, он искал Ситу, он должен был смотреть. Он стал смотреть на женщин и понял, эти женщины затмевали красоту Пушпаки все. Одна такая женщина могла отвлечь внимание любого художника от этих всех ценностей. Мы видим, что в материальном мире женщина является только вдохновляющей силой для мужчин. Вот они потому и рисуют, и пишут что-то. Такая сила этих отношений. Очень могущественная сила. И Хануман, он просто был поражен, какие богатства у Равны, какое окружение. И все там описывается очень подробно, какова их была красота, каковы их были черты, совершенные черты и прочее. И в конце концов он нашел главную жену Раваны. И Хануман просто был потрясен до глубины души. Ничего подобного он не видел. Это было воплощение всей красоты ему казалось. Он подумал, это, наверное, Сита. Кто еще может быть так красив? все затмило. Не только пушка, пушпаку, весь гарем, все представления человеческие. Эта женщина лежит, спит в главном дворце Раваны. И Хануман смотрит на нее и думает, это Сита. Потом он думает, как это может быть? Как я додумался до такого, до такой ерунды? Как это Сита может лежать рядом с Раваной? Это оскорбление, то, что я сейчас думаю. Боже, что, о чем я вообще подумал? Сита не должна быть здесь. Сита, наверное, где-нибудь в тюрьме. Ведь она никогда не забудет Рамачандру. Должно быть, это на изгнание, я не могу найти, где. Может быть, она в тюрьме или в каком-то уединенном месте, где ее всегда оскорбляют, ее давят на нее. Она должна быть в плохом настроении очень, должна быть без украшений, должна быть очень-очень потрясена этим горем, этой утратой. Я тогда ушел оттуда и увидел Ашоковый сад. Когда Ашоковый сад, это была весна, Ашоковый сад был райский сад. Да, Хануман увидел, он стал просто плясать и прыгать от радости. Он никогда такой красоты не видел. Деревья цвели, и там было такое благоухание небесное. И он подумал, вот только здесь может быть Сита. Но этот сад напоминает ей, должно быть, Рамачандру и весну. Сколько они проводили время свое после супружества в лесу. Должно быть, только это место может быть близко здесь по духу. И он не ошибся, он залез на дерево, посмотрел, увидел, какая-то женщина там под деревом. Никогда не видел Ситу до этого. Трудная была задача найти Ситу. И да, Хануман сосредоточился и посмотрел, да, какая-то женщина в окружении ракшаси. Обычных ракшаси, не очень некрасивых совсем, служанок, с топорами, с такими толстыми талиями, с грудью до пояса, что-то такое, такие кривые, ушастые, зубастые. И там какая-то женщина под деревом, желтая шелковая сари, грязная, мятая, волосы растрепанные, немытая, украшений никаких нет. На лице скорбь, печаль, и Хануман смотрит внимательно и видит. О, даже несмотря на всю эту грязь, на всю эту неубранность, она затмевает всю эту ланку вместе со всем его окружением. Тогда Хануман подумал, теперь я понимаю, насколько мужественен Рамачандра. Каково же его мужество, если он до сих пор еще жив в разлуке с Ситой. Он был потрясен. Сколько же нужно было силы духа, чтобы оставаться живым, потеряв такую супругу, так подумал Хануман. Но конец Рамаяны какой? Кажется, что Рамачандра просто привязан к Сите, и все это из-за женщины. Но в конце Рамаяны он отрекается от Ситы. Господь обладает всеми достояниями, богатством, красоты, знания, отречения. Он отрекается от Ситы, он отказывается от нее. Настолько всемогущий Верховный Личность Бога, настолько Он самодостаточный. Что в нашем случае делать? Нужно тоже раздавать отречение. Но Господь помогает, Он милостью посылает нам старость. И смерть. Не привязывайся. Ты привязан, посмотри, что будет. Прямо на глазах это все будет уходить. Красота, молодость, сила чувств. Все это уйдет. Молодые немножко имеют это чуть-чуть. Потом это уходит, 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 уходит. Это для того, чтобы мы развивали отречение. Природа, она помогает нам. Таково устройство. И так, да, грехастхашама начинается с соблюдения дхармы, законов дхармы. До этого уровня человек не может жить цивилизованной жизнью. До уровня исполнения обязанностей человеком руководят просто материальные желания, приятного, неприятного. Поэтому, когда отношения становятся неприятными, они будут ссориться. Примирение, приятные отношения, пресыщение, поиски недостатков, ссора. Ссора. Примирение, наслаждение, пресыщение, ссора. Примирение, наслаждение, пресыщение, скандал. Примирение, наслаждение, пресыщение, убийство. Ты перед сном молилась без демона, помните? Да, да, вот почему, думаете, стали приняты быть разводы в России? Я был тогда совсем ребенком, я уже слышал об этом, что вот разводы узаконили. Буквально немножко до моего рождения, помню, во время моего рождения что-то такое было. 50-й год, мне кажется, это был закон принят. И в то время я слышал очень много историй семейных. Поскольку к нам приходили гости разные, и они рассказывали о своих мужьях, о своих женах, не знаю, вот такие. Я очень много слышал таких историй. И до сих пор можно слышать разные истории. Большинство историй мы слышим о семейной жизни, о муже и жене, как они любят или ненавидят друг друга. И о их детях, которые иногда разделяют их интересы, иногда не разделяют их интересы. Все, весь мир наполнен такими историями. И вот я слышал, как однажды одна жена убила мужа. Она уже больше не вынесла таких отношений. Она убила его валенком, что было самое удивительное. Он умер от страха. Она сказала, что у него в руках топор, ударила валенком по голове и решила его перевоспитать. И вот она его перевоспитала, видите. Другой пример. Муж убил жену, чистя картошку ножом, он случайно ткнул ей в живот этим ножом. Как он сказал потом, это случайно, неожиданно для себя самого. И она почему-то умерла, я не понял почему. И то есть стало все больше и больше странных историй, которые просто невозможно было принять социуму. Нет, это никуда не годится, как же так, вот эти вещи, вот он любит кого-то другого, она тоже. Зачем они живут вместе? Давайте узаконим эти отношения. Развод. И так это стало вынужденной вещью, как бы стало необходимостью. Но на самом деле это означает, что люди не знают законов Бога. Закон — это сила, которая объединяет все общество людей вместе и создает порядок и гармонию в этом обществе. Вот что такое закон. Закон означает, что какой-то страх насаждается. Порядок и гармония для того, чтобы быть вместе, гармонично, необходимы это законы Бога. Это просто гармония. И нарушать закон означает нарушать порядок, установленный Богом. Так нужно понимать. Это приводит к разрушению гармонии или к негативным взаимоотношениям, мы говорим. Это есть нарушение гармонии. Негативные взаимоотношения. То есть любили, а потом вдруг перестали любить. Значит, негативное. Превратилось все во что-то позитивное, в негативное перешло. Это говорит о том, что безбожие проникло в эти отношения. Нарушение законов Бога. Вражда, ложь, лицемерие, эгоизм. Вот такие вещи. Вот эти симптомы, они укажут на истинную причину этих вещей. Это безбожие. И семья тоже может подвергаться влиянию вот этих качеств. Эгоизм также может быть. Может быть недоверие развиваться друг к другу. Потеря уважения друг к другу. Лицемерие, обман вклинивается туда уже. Есть двойная жизнь у многих людей, знаете. Это лицемерие. Враждебные, открытые отношения могут быть. Они говорят, я тебя просто ненавижу. Я тебе честно говорю. Правда? Очень часто можно такое слышать. Это не какие-то редкие вещи сейчас, исключения. Это законы, законы безбожия. Есть законы религии, законы безбожия. И вот симптомы есть. Законы Бога приводят к развитию любви, бхакти. Для этого они созданы. Законы развития любви. И есть законы безбожия, они развивают ненависть в человеке. Человека ненавистничество, отказ от обязанностей, бросают друг друга просто, детей. То есть человек просто отвергает все это существование, ложное вот это отречение. И теперь посмотрите, сколько преданных находились в ложном отречении. Сколько приняли сознание Кришны как толчок к тому, чтобы не выполнять свои никакие больше обязанности. Поскольку просто мы страдали вот до этих пор в этой жизни. Видите, это ложное отречение называлось. Слава Богу, у меня теперь есть философия сознания Кришны. Мне теперь больше ничего это не нужно, подумал человек. Это еще не истинная вещь. Нет, нет, нет. Истинная вещь, когда мы будем ощущать любовь к Богу. Не просто отбрасывать материальное, потому что оно материальное, палгу-варагья. А материю необходимо занять в служении Богу. Вот это высшие законы отречения. Значит, просто бросить семью не является отреченностью. Это называется неисполнением своих обязанностей, адхарма, грех. Тогда как использовать семейные отношения в духовной жизни, это является подлинным отречением. Итак, семья подвергается этим законам также. Не нужно думать, что в семье не существует каких-то законов Бога, что мы сами там все решаем. Есть обязанности по отношению друг к другу. Например, есть обязанность по отношению к гуру, и мы должны это делать. Это первое условие. На инициацию гуру не скажет: вы даете обет любить меня больше своей жизни? Нет, он так не скажет, потому что не с этого все начинается. А начинается с платформы дхармы, исполнения обязанностей, 16 кругов, 4 регулирующих принципа и участие в миссии. Вот это нужно обещать. И мы видим, что трудно понять эту платформу людям, большинству. Дхарма — тяжело выполнять свои обязанности. И люди будут спорить, а почему эти принципы нужно вообще выполнять, а почему, кто это все установил, что за глупости, зачем это все нужно, зачем вы на себя это налагаете, и почему нельзя просто нормальной жизнью и вернуться к Богу. Итак, нужно знать, что грех должен быть отвергнут. Невежество должно быть отвергнуто. Потому что невежество есть главная причина наших страданий в этом мире. И невежество выражается в том, что человек не может сориентироваться, где грех, а где высшая добродетель. Путает эти вещи. Принимая добродетель за грех, а грех за добродетель, он приходит к страданиям. Как кто-то может сказать, я из лучших побуждений это делаю. Вот мне было жалко там какую-то женщину, у нее там двое детей было, и я решил жениться на ней из хороших побуждений. У нас родилось еще трое детей. То же самое с лучших побуждений, а потом начался ад. И я столько хорошего сделал из лучших побуждений, а теперь видите, я с чем остался. Меня проклинают, и я всех проклинаю. Хуже не придумать ситуацию вообще. Вчера мы вспоминали этот момент, когда Дхритараштра, слепой царь, перед началом войны на Курукшетре, он Санджаю, своего секретаря, послал в качестве посла к Пандаву на переговоры. Переговоры, посмотреть, как там вообще Пандавы после изгнания, насколько они могущественные. Поговорить, будет ли война, действительно он боялся за своего сына Дурьотхану. Санджай вернулся как с фестиваля Садху-санга. Он видел Кришну, он видел чистых преданных, представьте, он видел Юдхиштхиру, Арджуну, Накулу, Сахадеву, он видел все окружение Кришны. Он говорил, Дхритараштра, Кришна как солнце, окружен луной и звездами, его великолепие неописуемо. Пандавы как никогда сильны. Почему же он Бхагаван Верховный? Он с ними на их стороне. Дхритараштра, у тебя будут проблемы скоро. Ты должен принять его как Верховную Личность Бога. Он должен сказать правду царю Богу. Да, для его блага Санджая хотел блага Дхритараштре. Дхритараштра печалился. Сказал, Санджая, скажи мне, почему ты видишь это, а я нет? Откуда у тебя такое видение? Почему я не могу себе поддерживать это понимание, осознание Кришны? Ты можешь видеть Бхагавана, а я не могу. Потому что у меня есть знание, царь. И оно не убывает, не уменьшается. Почему? Потому что я никогда не делаю добрых дел понапрасну. Очень интересно. Я говорю, никогда не делаю добрых дел понапрасну. Не различаю добродетель понапрасну на мирские цели. Ты всю свою добродетель и знания посвятил своему сыну, Дурьотхане. Вот и все. На мирские какие-то цели. Ты просто потакал своим материальным привязанностям. Но благо выше предназначено для всех, как солнце светит для всех. Ты не должен использовать энергию солнца для своего личного блага. Солнце тебе не принадлежит на самом деле. И так ты теряешь знания Дхритараштра. Так ты из Арии превращаешься в шудру. Они об этом говорят. Итак, сначала правила и предписания. В семье необходимы тоже правила и предписания, определенный порядок, регуляции дома. Вы, наверное, заметили, что в домашней среде человеку хочется быть свободным и делать все тогда, когда он захочет сам. Не так ли? Его дисциплинирует выход на работу, может быть, и с работы. Но дома он потом делает все, что хочет. Он включает телевизор потом, и, как правило, вся садхана бхакти у него смещается немножко. Ну, я поздно лег, поэтому я не могу рано встать, и всегда есть причины. У кого есть дома телевизор, поднимите руки. Значит, все смотрят телевизор, все понятно. А? Видеозаписи садху-санга. И не только, видимо. Иногда новости можно посмотреть, правда? И после новостей что-то иногда будет интереснее. Да, кстати, многие смотрят сериалы. Я знаю таких преданных. Они в курсе всех там событий. Тогда зачем мы проводим этот семинар? Если у каждого же дома есть гуру. Одноглазый гуру его называют. Он всех контролирует и все. И вот это очень просто. что он 24 часа в сутки проповедует, не раз в году. Фестиваль такой раз в году, и нам хочется прийти немножко и отдохнуть от этого телевизора. Потом наберемся сил, потом теперь мы в сознании Кришны включили. Ну что там в новостях? Какая майя, вы знаете, какая майя? Вот все сутки смотрел, сплошная майя. Ничего хорошего не пока. Одна майя. А сегодня что? Опять одна майя. У обычных людей это привычка. Это уже выработано. Это как потребность. Это стало естественной потребностью. Это называется садана бхакти. Вот садана бхакти должна стать естественной потребностью. Ребенка учат умываться, а он не любит это. Зубы чистить, не любит это делать. Но потом становится потребностью. Он знает, что чистым быть хорошо, не чистым плохо. Это он сам знает. Ощущает, чувствует просто это. И вот греха с кашами ожидается, что мы уже имеем привитые навыки садана бхакти. Уже имеем это в брамачаряшами. Если человек не развил такую потребность садана бхакти, греха с хашем, это будет надгробный камень на его жизни. 100%. Не нужно быть в иллюзии. Шутки с материальной природой очень-очень опасны. Это игра с огнем, если еще не опаснее. Небольшие ошибки молодости вы страдаете в течение всей жизни. Мы вчера приводили пример из Библии. В Библии есть много таких жизненных примеров, длинных. Царь Давид. Читали, наверное, да, Библию? Скорее всего, приятно интересовались. Царь Давид. Он сделал один лишь грех в своей жизни. Он был святой царь. Может быть, он не попадает под категорию Раджа Риши, но Библия — это святой царь. Еще в молодости он воспевает славу Господу. И не от мира сего уходит. Он очень странный такой, блаженный. Один пророк ставит его на царство, и он Бог уполномачивает, и он побеждает всех своих врагов. Не терпит ни одного поражения. Он устанавливает единую религию, он берет верх над язычниками. Его мечта — построить храм мира, установить единого Бога. Уже есть план, все остальное. Но он сделал один лишь грех. Но всего лишь один. Он увидел какую-то красивую женщину. Красивая женщина. В его царстве. Подумал, кто это? Что за женщина? Это жена офицера в твоей армии. Очень смелый, хороший, преданный человек. Он служит тебе верой и правдой. Я хочу познакомиться с этим офицером. Ко мне на обед пригласить его. И он стал говорить, да, ты очень отважный, смелый человек. Я просто горжусь тобой. Вот я хочу с тобой пообедать. Этот человек был так поощрен. С такой любовью относился к Давиду. И ты сказал, особое поручение тебе, как к смелому человеку, преданному. Вот есть послание, отвези на передовую. Просто передай, да. Ну, офицер приехал на передовую, подал начальнику, вот послание от императора. Я лично должен передать особое поручение. Офицер разворачивает бумагу и смотрит. Подателя этого письма отправить в самое опасное место, на фронт, на передовую, что он погиб в сражении. Секретное послание, тут же сжечь нужно, все. Да, будет особое поручение к тебе. Завтра у нас есть вылазка, одна очень интересная, очень важная операция, вы должны принять участие в ней. И человек погибает там. Сразу же. Одежда, оружие передают жене, вот. Исполнял свой долг до конца, очень смелый человек был, герой, прославляются. Давид сделал похоронные обряды и все остальное. И потом женился на этой женщине. Никто ничего не знал. Разум императора. Все очень чисто было. Но у него были проблемы. Во сне приходил этот человек. Часто. Психические проблемы начались. Он сидел однажды очень угрюмый на своем троне. Зашел один пророк к царю и сказал, «Царь, ты знаешь, что происходит в твоем царстве?» «Что?» «Вот есть один человек в твоем царстве. Он все одна овечка. А есть другой его сосед, богатый, немного овец. И для жертвоприношения он отбирает эту единственную овечку у этого бедного человека. Для жертвоприношения. И лишает его единственной овечки. Кто этот человек, сказал Давид? Я немедленно накажу его, царь. Ты этот человек. Давид падает с трона. Он понимает, о чем говорит пророк. Он знает его грех. Ты этот человек. Что же мне делать? Что же мне делать? Скажи мне, что делать? Как этот грех? Молись Богу. В Дандавате провел несколько суток. Он молился Богу. У него было два сына, которые воплотили эти его грехи. И он страдал от них всю жизнь потом. Вот это история Библии. Всю жизнь он страдал. Один сын, он страдал переворот в его государстве. Он хотел сместить отца, встать в него новое место. Другой был похотливым очень человеком. Он соблазнял женщины, много несчастья принес. Она очень сильно страдала от этих потомков. Это было воплощение его грехов. И он снова молился Богу в полном отчаянии. И Бог ответил, ты никогда не построишь этот храм, который ты мечтаешь. Ты недостоин этого. Хорошо, но твой сын, еще у тебя будет сын, Соломон, он сделает это. Он будет лучше тебя. Он не будет иметь ни одного сражения, никаких насилий, но люди просто будут любить его, и он покорит весь мир, он построит этот храм. Итак, это говорит о том, что с какой ответственностью мы должны приступать к этой жизни. Высокая. Вот эти ошибки, которые мы совершаем, они приносят последствия грех. И что же нам делать? Знаете, Давид совершил, может быть, такую одну ошибку, а сколько же мы могли совершить ошибок? Если калиюга, мы уже 5 раз женаты, например. И были, может быть, замужем. И в своем числе и убивали детей много раз. Калиюга. Все так делают. Смотрите, сколько плохой кармы. И тогда Кришна говорит Арджуне: «Сарва тарман паритяджа мама кам шаранам враджа». Очень сильный стих, знаете, это настолько сильный стих. Очень важный стих Бхагавад-гиты. «Оставь все религии, все обязанности, просто предайся мне. Я тебя сам защищу от этих всех твоих грехов». «Ахам твам сарва папепьо». «Сарва папепьо» – от всех грехов. Ничего не бойся. Итак, это очень важно, чтобы в семье у нас была цель развить свое сознание Кришны, предаться Богу, вспомнить свои взаимоотношения с Богом. Поэтому грех асхашем означает, что у нас есть дома божества. Поклонение божествам. Вся пища предлагается божествам. Дети и родители вместе воспевают святые имена. Каждый день, говорите. При этом они еще выполняют свои обязанности. То есть мы должны так отрегулировать свою жизнь, чтобы никогда не забывать о своих духовных обязанностях. Есть вещи вечные, есть вещи временные, материальные. И вот временные вещи должны подчиниться вечным вещам. Должны находиться в подчинении. А вот это жизнь греха с хашами. Правильно отрегулированная, как в Бхагаватам есть глава, где говорится о счастливой семейной жизни. Шримад Бхагаватам обычно критикуют семейные привязанности, но там также есть и понятие счастья семейного. Это очень интересный момент. Там говорится, как человек может быть счастлив в семейной жизни. Родственники со стороны жены и так далее, они будут обычно говорить, мало денег. Правда? Кто-то говорил вам, хватит денег. Сколько можно денег? Пойдем лучше в Дхаму поедем, потратим все деньги на Дхаму и прочее. Но в основном мало денег, мало. Дети растут и прочее. Нужно больше денег. Это естественно, как бы ход развития отношений. Я помню, когда у нас родился ребенок с женой, через 2 месяца потом пришли в сознание Кришны. Но 2 месяца мы еще не слышали ничего о Кришне. Мы занимались мистической практикой. Я уже хотел быть отреченным в то время. Мне нравилось развивать отречение. Я жене тоже проповедовал отречение. Я говорю, не надо лишних вещей, ничего не надо. У нас было 2 чемодана, с которыми мы приехали в Санкт-Петербург, и все, и там были вещи в чемоданах, все, больше ничего не было. И родился ребенок. А у нас только 2 чемодана. Жена сказала, куда положим ребенка? Я подумал, в чемодан. Как раз поместится, она посмотрела, чемодан, говорю, поставим на табуретки на 2 и туда. Он сказал, ну ладно. Ну пока помещение хорошо, положим туда. И положили чемодан. Я подумал, все, проблемы нет. Через 2 недели она говорит, погоди, он не помещается в чемодан. О, ну растет, боже мой, я же не подумал об этом. Я подошел, подумал, да, не помещается точно, чуть-чуть не хватает. Тогда я по диагонали его положил. О, помещается, все в порядке. Но как я не укладывал этот чемодан, все равно нужно было купить кроватку, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. такова семейная жизнь. И всегда будет говорить, мало, надо еще, вот растет, вот сейчас пойдет в школу, вот сносилась обувь. И всегда родственники будут напоминать об этом. И всегда есть тенденция к увеличению чрезмерному, так же, как всегда есть тенденция к переесть, правда? Мы должны поесть, но переедать это будет не очень полезно. Но также здесь есть такая тенденция, и мужчина должен это контролировать. Переедание должен контролировать. Не то, что он должен не давать желаемые вещи. Не путайте это, неправильно. Детей нельзя воспитывать в отречении. Детей нужно воспитывать с привязанностью. Иначе вы испортите всю им жизнь с самого начала. Нужно иметь сильную привязанность и любовь, чтобы воспитать хорошего ребенка. Но в остальном мы должны знать, как быть отреченными самим при этом. Итак, Бхагаватам говорит, родственники будут говорить, давай больше, давай больше, давай больше. Что вы должны отвечать им? Скажите, что? Нет, вы должны говорить, да. Вы не должны говорить, достаточно, будет конфликт. Скажут, плохой муж, он не любит ребенка, а что достаточно? Ну нужно, вот это нужно, действительно нужно. Нет, будет конфликт, если вы так скажете, достаточно, хватит с вас, и так хороши, без денег. Вы должны сказать, конечно, я вижу, нужно, да. Да, нужно. И так накапливаются вещи, которые нужны, 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 нужны. И вот мы переезжаем из одного места в другое место, и все это оставляем, оказывается, не нужно ничего. Вот странный момент. Я переезжал в своей жизни много-много раз, поскольку мы всегда с семьей куда-то перемещались все время. И все время мы оставляли все эти вещи на одном месте и думали, пускай они тут лежат, мы поедем пока без вещей, и там ничего не нужно было. Но там снова вещи накапливались. Уже оттуда мы уже в другое место, там ничего нет, и хорошо. И уже две квартиры с вещами, видите? Они не нужны. И мы даже забыли, где что у нас лежит. Замечали, что там сарайчики появляются, ключики, замочки, сундучки, и это, знаете, вечно уже такая категория. Вы этим не пользуетесь, просто это на всякий случай нужно будет. То есть много-много лишнего есть на самом деле людей. Если собрать с миру по нитке, то всех можно одеть, накормить, знаете, никаких проблем голода нет в этом мире. Просто если это накопление и держать при себе. Итак, человек говорит, да, конечно, у меня уже даже есть планы, как увеличить наше богатство. Да, у нас будет много денег, знаете. Я сделаю, как вы хотите. Но при этом он идет куда? В храм идет, да, петь Хари Кришна сначала. Потому что перед работой сначала нужно спеть Хари Кришна. И поскольку он поет Хари Кришна его занимает так, что ему некогда много работать. Вы заметите, что при этом не будет слишком много времени на работу выделено. Да, это гармонизация происходит. То есть на самом деле слишком много работать не нужно человеку, слишком много не нужно работать. В том случае, если он уже достиг стабильного сознания Кришны, тогда это позволяет работать в полную силу, без остатка, да, ради миссии. Он может быть очень твердым в этой деятельности, но вначале он должен просто отрегулироваться. Просто вести здоровый, нормальный образ жизни, чтобы не развивать в себе жадность и другие низменные качества. И тогда его духовная жизнь станет просто какой-то религиозной системой. Вот и все. Которые люди просто не поймут. Он скажет, вот видите, я христианин, вот все, моя религия. А чем ты занимаешься? Я там работаю, там у меня семья, там я пью, там мои друзья, там я с ними перекуриваю, там я ем мясо. А я, видите, христианин. Вот так не должно быть. Сознание Кришны не должно быть религией. Это наш образ жизни. Итак, первое, что мы должны делать, когда мы просыпаемся, мы должны вспомнить Верховного Господа. Выполнить свои обязанности перед Ним. Это дхарма. Затем мы приступаем уже к семейным обязанностям. Вечером мы должны еще раз погрузиться в сознание Кришны. Если вы этого не будете делать, что будет происходить? Придете вечером домой, будете обсуждать все плохие вещи в течение дня, которые происходили. Так? И ляжете спать с негативными мыслями. Утром вам будет очень трудно сосредоточиться на Всевышнем. Подумайте, нет, нужно отдохнуть. Отдых очень важен. Вы проспите всю утреннюю программу и сразу пойдете на работу. И будете через пень-колоду повторять Хари Кришна мантру при этом на пути где-то. И потом еще будет больше негативных вещей, поскольку вы слабеете. Еще больше негативных вещей, еще больше времени нужно, чтобы обсуждать их. Не так ли? Телевидение, радио, средства массовой информации. Если все это пустить на Кришна Катху, представьте, что будет. Но все заполнено негативной информацией. Все. Потому что люди ослабели духовно, они не знают, как жить в мире. Ослабели духовно, стали эгоистичными. У них нет любви друг к другу. Поэтому так много негативных вещей, потому что просто говоря об этих негативных анартха-катха, мы освободимся от этих проблем. Но все ухудшается, ухудшается, ухудшается. Болото. Все погружается в этот негатив. Итак, иногда мы видим, что грехасты собираются иногда пообщаться, начинают за здравие, кончают за упокой. Иногда их встречи переводят в негативные. И что потом? Они не хотят больше встречаться, особенно часто. Никогда. Но тем не менее, мы хотим приезжать на фестивали. Почему? Здесь мы забываем о всем негативном, отрываемся от всего. Видите? Потому что воспевание, Кришна-катха, законы Кришны, есть преданные, начинают все постепенно улыбаться, естественно, духовная природа начинает проявляться, и мы счастливы. Так много нас, никакой вражды, ни лицемерия, никаких проблем. И мы приезжаем для того, чтобы взять этот кусочек отсюда, с этого фестиваля, сатусанга, и поместить в свой дом. Чтобы жили дети там, в такой атмосфере, и мы тоже сами могли поддерживать такой дух преданного служения. Это возможно для каждого человека. Мы немного остановимся здесь, пока вопросы посмотрим. Вы сказали, что супругам трудно видеть друг друга преданными из-за того, что они очень хорошо знают друг друга. Что же делать, чтобы в семье были вайшнавские отношения? Это очень важный момент. Например, мы видим здесь много преданных на этом фестивале. Многих мы не знаем. Правда? Очень многих не знаем. И когда мы не знаем преданных, мы думаем о них позитивно, верно? Если мы не знаем преданных. Мы думаем, о, преданные. Харе Кришна. Все так хорошо. Потому что преданные, мы видим это. Просто тут в Саридхоте, о, Харибол, Даши, Тилака, все в порядке. А если немножко узнаем, что произойдет? Знаю я их, да. Ну, конечно, они Саридхоте носят, даже Тилаки ставят, но... Но ты слышала вот о том человеке, что нет, я сейчас тебе расскажу, что на самом деле там. И я уверяю вас, если мы так будем общаться, мы не захотим больше встречаться надолго. А если встретимся, воспевать будет очень трудно. Итак, вот это позитивное настроение необходимо сохранять, даже в виде недостатки. Это называется контроль ума. Или смирение, вот оно. Вот это проявление смирения. Видеть хорошие качества и ценить их. Не то, что мы выделяем все негативные вещи, и уже потом кажется, что в этом человеке ничего хорошего нет. Вот так иллюзия побеждает нас, материальная природа. Она говорит, посмотри, нужно быть внимательным, тут есть враги и друзья, смотри, будь внимательным. И начинаются отношения в гуне страсти. Друзья, враги, плохие, хорошие, умные, глупые. Еще по национальности можно разделить их, кто какой. И все это называется вайшнава-парадха. Также муж и жена должны внимательно избегать вайшнава-парадхи. Да, есть недостатки. И мы говорили о том, что муж и жена, они хорошо знают об этих недостатках друг друга. Лучше, чем другие. Это как одно тело говорится. Даже мысли знают друг друга. И при этом мы должны уважать самые лучшие качества и стремления друг друга. И поддерживать эту сторону именно. Так же, как вы воспитываете детей, говорится. Разве не так? Разве ребенке мало недостатков? Сплошное невежество, на самом деле. Но мы любим, и мы их воспитываем, поддерживаем какие-то хорошие вещи, развиваем в них. Такова культура. Культура благости. Итак, поэтому такова рекомендация. Может быть, мы не видим уже друг друга преданных, но мы должны, это дхарма, обязанность, утром встать перед алтарем, совершить пуджу и спеть Харе Кришна вместе. День, два, три, месяц, год, три, пять лет, и вы увидите, что будет. Через 5 лет вы увидите, что каждое утро вы будете в экстазе перед алтарем вместе с женой. Вы забываете об этих сексуальных отношениях, о каких-то еще проблемах вы забываете. Все очищается в течение 1 утра просто за 1/2 часа. Прошлый день какие-то проблемы, все смывается. Мантра, ум освобождается от этого всего. Вы начинаете день заново с новыми силами. У вас каждый день появится высшая мечта, высшее стремление, конечная цель. На это нужно определенное время. То есть телесная концепция, она будет разрушена при помощи духовной жизни, что внутренняя энергия, она, йога-майя, очень могущественна, когда она проникает в сознание человека. И сначала она проникает фрагментарно, чуть-чуть. Еще чуть-чуть, и муж уже начинает делиться. Иногда начинает делиться, ты знаешь, у меня есть реализация. Сегодня, когда я проводила пуджу, ты пел самсару, и было что-то необычное. Это было просто удивительно. И муж думает, о, ну надо же. Кажется, я прогрессирую. Жена оценит меня как преданного. Они очень вдохновляются такими отношениями. И чувство благодарности проявляется. Да, правда, ты такое чувствовала. Значит, я чего-то стою все-таки. Значит, я все-таки чего-то стою в духовной жизни. Надо же, вот уже что-то получается. У нас появляется какая-то вера, поддержка. Да, ты очень здорово там крутил эти фитили, знаешь, тоже очень понравилось. Сегодня божества как никогда. И они начинают такие комплименты делать друг другу. Уже как преданные. Цените эти вещи. Я вас уверяю, это будет происходить. А затем это станет обычным явлением. Экстаз каждое утро. Дети, они уже спать не хотят в это время. Если муж и жена в экстазе. Бывает так, что мы сидим на кухне, о чем-то, когда я с поездок приезжаю с женой, мы иногда сидим на кухне с утра и до вечера. Потому что я после поездки полгода меня не было, и вот мы разговариваем о чем-то. Ребенок так долго не может сидеть. Она идет заниматься чем-то там, там, иногда прибежит. И мы о чем-то говорим, вдруг взрыв хохота у нас. Ха-ха-ха-ха. И она сразу прибегает. Что тут было, расскажите, расскажите. Она треплет меня, расскажите, расскажите, расскажите. И мы еще ей повторяем, еще вместе смеемся. Так, это притягивает вкус. Вкус появляется в сознании Кришны. Это наставление Шрилы Прабхупады, оно очень простое, но необходимо это делать. Телевизор, он может убить нашу духовную жизнь. Он способен на это. Это слепая машина, на которой работает, знаете, огромная энергия цивилизации. Не просто один человек это делает. Туда энергию включается от целой цивилизации телевидения. Это часть цивилизации работает. Конкретно на каждую личность нацелено. Только посмотрите, какое могущество майи. Это не шутки, не играйте с огнем. То есть, если впечатление самскары, потом нужно будет вычищать очень долгое время, которое мы видим по телевизору иногда. Что иногда прошибают нашу психику, знаете. Что там они показывают страшные вещи иногда подчас. Потому что они не могут добраться до личности, они прошибают стрессами какими-то. Держат психику вот так вот, знаете. Один преданный зашел в гостиный двор в Санкт-Петербурге. Пройтись какой-то, что-то он должен был купить, какие-то батарейки, я не помню, для своего плеера, может быть. И вышел оттуда через 2 часа. Телевизор там был включен. Он брал батарейки, там был включен телевизор, он подумал, что там показывают материалисты. Я давно не видел. Что это такое? Какой это фильм шел? И что там было, какой-то человек с пистолетом. Музыка, знаете. Такая тишина, что сейчас будет? Что, о чем тут фильм? Кровь, брызги, он удивился. Как натурально все, удивительно, как все показывают. Он был просто в шоке. И он вот так простоял 2 часа, он даже не заметил, он за батарейками пришел. Вот так же Майя говорится, он не замечает и погружается туда, и потом, когда приходит в себя, жизнь кончилась уже. Все, время вышло. Однажды Нарада Муни попал в такую иллюзию. Он Кришну попросил, покажи мне, что такое иллюзия, что такое твоя Майя? А? Объясни мне, я не могу понять, в чем ее могущество вообще? Неужели не такое могущество, такая могущественная? Потому что Нарада Муни освобожденный, он забыл про Майю. Кришна говорит, ну зачем тебе это знать, Нарада? Зачем тебе такой опыт? У тебя есть духовная жизнь, зачем тебе все это нужно? Ну я хочу знать твое могущество, и он стал приставать. Ну посмотрим, я не знаю, ну сейчас мне просто нужна вода, принеси воды, Нарада. Ну а ты мне покажешь? Ну может быть покажу, ну принеси воды, я хочу пить. Нарада взял кувшин и пошел к воде. Набрал воду и торопился быстрее, Кришна сейчас расскажет ему о Майе. И какая-то женщина тут тоже появилась, тоже воду набирала. Так она набирала воду, и так глаза у нее были опущены. Так делают. Локоны. Надо посмотрела. Интересно, какая женщина. И они о чем-то заговорили, как в соседней деревне. Он хотел попробовать сознание Кришны. Она сказала, так, пойдем на Махатму, строим дом. И там уже на Махата, и все, и уже сосватали их. День за днем отношения развивались, и вот уже свадьба. Кришна, конечно, давно уже ушел, не дождался его, понятно, Нарада Муни думал, какой Кришна? Дело серьезное, личная жизнь. Пошли дети и все остальное, он уже по-другому выглядит, Нарада Муни, не такой свиной ходит, не такой счастливый. Поет уже другие песни какие-то на свадьбах, подрабатывает. За Хари Кришну никто не платит много. И в конце концов, там у жены еще любовник стал появился. Значит, есть проблемы, разборки. До убийства дело дошло. И он потерял все. И репутацию, и честь, деньги, все. Семья была разрушена. Такие были неудачи у него. И он упал и плакал, и молился. Кришна, Кришна, помоги мне. Нарада, где твоя вода, в конце концов? Я заждался уже. Сколько ты там Какая вода? Я тебя попросил воды принести. Где ты вообще был? Уже целых 5 минут тебя нет. Как 5 минут? Я жизнь прожил. Я же погиб, Кришна. Это твоя майя? Да, это моя майя. Это моя иллюзия. Мама моя, дуратья. Трудно преодолеть ее. Но тот, кто предается у нее с легкостью, выходит из-под ее влияния. В какой-то момент в жизни грехаст происходит такой переворот внутренний. Когда Кришна говорит: «Эй, я здесь!» И вдруг думаете, что это означает? И вдруг начинаете все понимать. Где вы? Что вы должны делать? Кто вокруг вас находится? И для чего это все нужно? Вы видите, что это просто карма, окружающие люди. Но как замечательно, что все мы преданные, все мы служим Кришне. Смотрите, ничего не разрушается при этом. Просто приходит осознание, глубокое осознание ситуации. И что же потом? Такой человек постоянно будет занят преданным служением, больше ничем. Все свои материальные обязанности он подчинит этим вещам. Ничего не теряет при этом. Бхактивинода Тхакур работал 20 минут в день, говорится, на работе. Почему? Это был мировой судья, и там были очень сложные процессы, которые иногда годами не решались. И приглашали Бхактивинода Тхакура, очень сложный процесс, уже вот полгода мы разбираемся в этой собственности, отделении этих вещей, имущества, например, что делать, где справедливость. 20 минут Бхактивинода Тхакур решал. По его пустякам даже не беспокоили никогда. Всю службу писал песни Бхакти, которые мы сейчас поем. Поспевал свои круги. Постоянно думал о Кришне. 20 минут в день или, может быть, часа два иногда работал, поддерживая семью. И вот так ценили его интеллект, его разум. Такой был авторитет. Когда нужно было установить храм Йога-Пит, место явления Господа Читания, трудно было найти средства. Надыба была очень бедная в то время. Трудно было найти средства, собрать пожертвования, чтобы построить храм. И тогда все сказали, что Бхактивинода Тхакур должен это сделать. Что никому другому люди не дадут деньги. Нет такого доверия. И он просто сам пошел, мировой судья, пошел от дома к дому собирать пожертвования. И он собрал, ему люди доверяли, великие преданные. Такой авторитет, такие качества в нем были. Итак, нам тоже необходимо развивать духовные качества в семейной жизни, взаимоотношения между мужем, женой, детьми, окружающим миром, создавать семейные традиции духовные, чтобы это оставить после себя. И что же нужно делать? Нужно воспевать Харе Кришна. Это главный ответ. Потому что Харе Кришна нужно воспевать еще качественно учиться. Не нужно думать, я уже воспевал Харе Кришна. Что нужно еще делать? Нет, нужно научиться воспевать Харе Кришна лучше, еще лучше, еще лучше. Это бесконечный процесс. Как Сачинанда с вами учит нас просто читать по бумажке Харе Кришна мантру, видите? Как ликбез начинается у нас. Может быть, кто-то уже повторяет 10 лет, а он все еще по бумажке может читать мантру, смотрите. Это не так просто. Потому что это имена Бога. Очень трудно думать об этом. Тут объявление просят после конца лекции вернуть стулья вниз, кто на них сидит. Иначе будет задержка обеда. Вот просят, чтобы сразу убрали стулья после лекции. В какой момент человек может принять решение принять грехасхашам? Какие этому сопутствуют благоприятные условия? Обычно человек принимает решение сменить ашрам, когда у него появляется желание общаться с противоположным полом и какая-то привязанность возникает. Но это не является основой, как мы сказали, грехасхашама. Это лишь является поводом, какой-то внешней причиной. Должна быть еще внутренняя причина. Внутренняя причина. Мы должны испытывать чувство вдохновения, осуществить в жизни свою миссию. Вот для этого мы принимаем грехасхашам. Если вы с этой точки зрения посмотрите на своего партнера, вы практически не ошибетесь. Я вас уверяю. То есть вы сразу будете смотреть практично на это. С точки зрения миссии, что это будет за помощник мне? Вот что важно. Не просто мне нравится, я испытываю увлечение, и я должен уже жениться. Все мои желания проявлены, поэтому я могу это делать. Все люди так ошибаются. Все до единого. Но если смотрите практически на свою миссию и думаете, как это поможет мне в миссии, практически не ошибетесь. Что высшая цель поглощает все, устраняет все эти недостатки. Прабхупада сказал, что даже гороскопические вот эти вещи, когда мы не очень совместимы, не так важны, если мы поглощены преданным служением. Можете слишком об этом не думать, если вы поглощены, семья, преданным служением. Семья будет очень счастлива. Будет достаточно внутренней энергии блаженства дома. То, что муж и жена должны приносить в дом, кроме денег еще. Когда блаженства нет, они покупают спиртные напитки на праздники и приносят их в дом. Но преданные не принимают эти вещи, они приносят духовное блаженство в дом. Тогда в такой семье Лакшми Нараяна, говорится, живут. Там нет страданий каких-то, нет, не существует. Это обитель счастья становится духовного. Итак, когда человек готов принять ответственность, тогда он может принять ашрам. Вы заметили, что во время обряда будут спрашивать, вы готовы принять ответственность? Вы должны сказать «да» или «нет». Обычно все говорят «да». Почему-то никто не говорит «нет». Хотя большинство еще не готовы принять ответственность на самом деле. Но означает, что они просто хотят это, хотят так принимать ответственность. Настроены на это. Позже это будет, окажется, трудной вещью. Но он вспомнит, я обещал перед божествами, перед преданными, что я готов принять ответственность, я же обещал. Надо стараться, надо делать. То есть вот этот обет, этот обряд, он связывает живое существо, скрепляет эти отношения. Правда ли, что мы несем ответственность за то, что я даю деньги нищим? Лучше давать просад, это для преданных, а для неверующих быть как? Нет, просад можно всем распространять, верно. Если вы даете деньги, ведь они их могут использовать неверно, тогда, да, мы несем ответственность за это подаяние. Это добродетель понапрасну называется, вот то, о чем говорил Санджая. Это разрушающий, невежественный добродетель. Вы даете деньги нищему, он пьет на эти деньги или принимает наркотик. Ничего хорошего в этом нет. Детям не дают деньги, правда, в руки много. Это что, не любовь к детям? Как вы думаете? Нет, это забота о них. Они их могут использовать неправильно. Им дают пищу, одежду, все необходимое, но деньги много не дают детям. Это развращает детей, серьезно очень. Я в движении сознания Кришны 7 лет, читаю Шнасургов 5 лет, 1 год читаю Пранам Бхакти Тирти с вами. Хочу получить инициацию, но проблемы в семье. Гражданский брак 9 лет, муж познакомил меня с преданными и ходил первое время в храм, а сейчас он нарушает 3 первых принципа, и это стало преградой в инициации. Посоветуйте, как мне поступить? 3 первых принципа. Я не вижу туда, какие у вас препятствия, если это он нарушает. Вы не нарушаете же эти принципы. Только 4-й принцип преданно нарушает совместно. Это сексуальные отношения. Другие принципы они могут не делать совместно нарушать. Здесь нет преград. Если он нарушает принципы, если вот образ жизни, ну, в конце концов, каждый выбирает себе свой путь. У него есть свобода выбора. Но 4-й принцип здесь вы написали, он соблюдается, поскольку вы уже в годах. Это не трудно. Здесь нет препятствий. Не беспокойтесь. Это его проблемы, не ваши. Но если вы спрашиваете, как помочь ему, не всегда это возможно. Потому что если у человека нет желания, вы не сможете помочь ему. Лошадь можно привести к воде, но если нет желания, пить не будет. Поэтому таких родственников не слишком беспокоить, у которых нет желания духовной жизни. Не проповедуйте не слишком. Не навязывайте сознание Кришны. Практикуйте сами. Главное, чтобы они вам просто не мешали. О, простите, время наше вышло. Хари Кришна, большое спасибо.